Здравствуйте, в эфире ежевечерняя программа «Грани времени». Веду ее сегодня я, Леонид Велихов. Но до того, как начать наш разговор с гостями «Радио Свобода», я хотел бы сказать, напомнить о том, что сегодня произошла страшная трагедия. Погиб наш коллега, замечательный журналист Павел Шеремет. И я предлагаю почтить его светлую память несколькими мгновениями молчания. Ну, а теперь начнем нашу традиционную программу. Вообще как-то сплошь идут плохие или шокирующие новости в последнее время. Косяком выход Британии из ЕС, трагедия в Ницце, недопереворот в Турции, несколько случаев расстрелов полицейских и мирных жителей в Соединенных Штатах. А теперь вот еще и то самое, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, в Кливленде, штат Огайо, в ходе съезда республиканской партии Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом от этой партии в президенты. Вернее, по существующему протоколу он еще не... ему как бы это предложено, а вот завтра, в четверг, он официально это предложение примет, и тогда уже будет считаться официально номинантом, кандидатом в президенты США от республиканской партии. Ну, это уже, как говорится, церемония. А так, жребий брошен. Трамп кандидат в президенты США от республиканской партии, при том, что многие в верхушке этой самой партии считают это событие позором. Целый ряд видных республиканских лидеров с полномочиями супердепутатов, суперделегатов отказался приехать на съезд. Среди них вся династия Буша, и Буш-старший, и Буш-младший, и Джеб Буш, Митт Ромни тоже отказался приехать, Маккейн, некоторые бывшие члены правительства, губернаторы, сенаторы, конгрессмены. Есть случаи отказа делегатов от мандатов. Наконец, съезд отказались финансировать крупнейшие корпоративные спонсоры партии. Coca-Cola, Microsoft, Hewlett-Packard, Apple, еще ряд спонсоров. Но тем не менее, что случилось, то случилось. И сегодня случившееся, а главное, перспективу развития событий мы обсуждаем с нашими гостями в студии, с политологом-журналистом Машей Липман. Маша, добрый вечер.
Добрый вечер.
С тележурналистом и писателем Михаилом Таратутой.
Добрый
Михаил
вечер.
Добрый вечер. А на связи по скайпу у нас из Вашингтона экономист Сергей Алексашенко. Ну, я хотел бы начать наш разговор с такого вопроса. Есть мнение, что вся интрига президентской избирательной кампании на официальном выдвижении Трампа кандидатом от республиканцев, по сути дела, и закончилась. Дальше все ясно, дальше будет скучно, в том смысле, что реальных шансов на победу у Трампа нету. Выигрыш Хиллари Клинтон гарантирован, разрыв между ними будет только увеличиваться в ходе самой гонки. Вы согласны с таким мнением? Маша, вам слово.
Но это зависит от того, у кого какие ставки.
Ага.
Если совсем с холодной головой, то кажется, что все, что вы сказали, так оно на самом деле и есть. Но уж, по крайней мере, для самих американцев ставки гораздо выше. Эмоциональные ставки, политические ставки, какие-то еще. Во всяком случае, там вот такой успокоенности совершенно незаметно. Ни в прессе, ни в разговорах с самими американцами.
А вы только оттуда, да?
Нет. Но я слежу, читаю, поэтому я вижу эту нервозность. И если посмотреть просто сегодняшнюю прессу, например, то совсем не все публикации говорят о том, что все уже предрешено. Интересно то, что тот человек, тот аналитик, который прославился в предыдущую кампанию 4 года тому назад, Нейт Сильвер, который, вопреки всем, кто ужасно дрожал, боялся, Обама не выиграет, я имею в виду, конечно, демократическую часть избирателей Соединенных Штатов, он очень уверенно и спокойно говорил, выиграет точно. вот, несмотря на чрезвычайную нервозность. А сейчас у него тон совсем другой. Он не говорит с уверенностью, он приводит какие-то данные, какие-то шансы, но во всяком случае, вот последняя его публикация сегодняшнего дня, вот на него все смотрят, угу. Все как-то ждут, что он скажет, смотрят ему в рот, потому что он так здорово себя проявил тогда, угу. Да, 4 года тому назад. А вот последнее, что он написал сегодня, это через месяц будет все гораздо яснее. Это не очень успокаивает тех, для кого действительно тот, кто просыпается, засыпает с мыслью о том, что неужели случится этот кошмар. Так что нет. И разрыв, собственно, сейчас небольшой. Хотя, вот можно вернуться к тому, что вы сказали, кажется, как-то по здравому смыслу и по самым разным другим политическим критериям и соображениям, кажется, что все-таки маловероятно, чтобы Трамп выиграл.
Михаил Андреевич, ваше мнение?
Я думаю, что у Трампа гораздо больше шансов, чем может показаться.
Так.
Дело в том, что он затронул очень болезненные струны избирателей, массового избирателя. Это белый рабочий класс в основном. Но, кстати говоря, и люди с образованием тоже какая-то часть. Он своим вот звериным чутьем, которое, я не знаю, вот Богом ему дано, он почувствовал вот эту волну недовольства политическим классом. Причем очень серьезную волну недовольства, на которую он блистательно оседлал и эксплуатирует, просто, на мой взгляд, великолепно эксплуатирует это. И благодаря этому он вышиб всех остальных конкурентов из праймерис. Он очень точно почувствовал. Он точно почувствовал усталость людей от политической корректности, от вранья вот этого бесконечного. Он делает все это грубо, примитивно, но это ровно то, что хотят люди услышать. Поэтому мне, хотя, если всерьез говорить, конечно, его самое большое достоинство то, что он не Хиллари Клинтон. Это, в общем. Но как президента я имею в виду.
Да-да-да.
Но, может быть, мы не знаем, на самом деле, когда Рейган избирался губернатором, тоже как все очень, не очень
никто не верил,
что это серьезная история. Угу. Бог его знает. А тем более, что очень многие люди говорят, что он окружает себя очень толковыми советниками в бизнесе.
Угу.
И вполне возможно, что то же самое произойдет и сейчас.
Разрыв... Ну, часто у него какие-то сомнительные, какой-то бывший советник Януковича появился в его рядах.
Ну, появился у него бывший советник Януковича.
Впрочем, что не исключает, что это советник толкового человека.
Да, но он до этого тоже неплохо там советовал в Америке.
Ну,
да. Нормально. Нет, у него есть люди в его окружении, которые, может быть... Но тем более, я вам хочу сказать, очень точный выбор был вице-президента. Это консерватор безупречный, который как бы, ну вот уже все у него в паспорте написано консерватор и точка. Для Трампа это очень важно, потому что очень большая часть республиканцев оказывает ему недоверие в связи с тем, что он не настоящий консерватор. И в этом тоже еще проблема.
Ну, вообще не настоящий республиканец, да?
Ну, вообще не настоящий.
Да, да.
Потому что мы, честно говоря, ведь не знаем, что это такое. Это такой кот в мешке.
Абсолютно.
И то, что он сейчас говорит, на самом деле, на мой взгляд, не имеет большой ценности. Потому что завтра он может говорить противоположные вещи.
Тем больше у него там нестыковка на нестыковке в этих его заявлениях программных.
Вот. Поэтому мне кажется, что шансы у него не так плохи. Разрыв с Хиллари у него сокращается и очень сильно сокращается. Вот после решения ФБР не рекомендовать предъявление обвинения Хиллари в этом почтовом скандале, популярность Хиллари упала чрезвычайно. Чрезвычайно. И сейчас у них разрыв там примерно в 1-2 пункта, или 3 там, может быть.
Уже даже по последним вопросам, чуть ли он не обошел Хиллари, но это все-таки очень
это
такие сиюминутные.
Да, статистические ошибки. Так что бабушка надвое сказала. Я думаю, сейчас ни один серьезный человек вам не будет предсказывать результат. Но невозможно это сделать. Нет оснований вот сейчас для каких-то вот выводов. прав этот Силвер, по-моему, да, да, зовут, что через месяц будет яснее, а через два так вообще...
В ноябрю совсем все будет понятно.
Картина прояснится полностью. Сергей Владимирович, вы с нами, мой дорогой?
Да, Леонид, добрый вечер.
Привет.
Тяжело назвать.
Да, да, привет, Сережа, здравствуй. Как вы считаете, интрига напряженная, интрига сохраняется, интрига будет, что называется, накручиваться?
Ну, Леонид, я соглашусь и с Машей, и с Михаилом в том плане, что интрига гораздо больше, чем нам кажется. Вчера «Нью-Йорк Таймс» дала совершенно замечательный анализ, расклад было потенциального голосования по штатам с демократ, республиканцев, процентах, обсмотрели другие модели, и их вывод. Там 74-26 побеждает Клинтон. Ну, то есть, вот казалось, вот шансы, да, там 3-1. Вот. Но, а в конце такая маленькая приписка от «Нью-Йорк Таймс». Ну, вообще-то говоря, это шансы Трампа выиграть, это примерно как шансы баскетболиста NBA промахнуться с трехочкового броска. Но мы с вами, те, кто смотрит баскетбол, мы понимаем, что, в общем говоря, это шансы совсем даже не очень маленькие. Ну, да, да. Если вы смотрите баскетбол, а ведь вот по большому счету сейчас начнется совершенно другая игра. Раньше у Трампа было две задачи: победить республиканских кандидатов и получить поддержку республиканской партии, которая не очень-то хотела его и поддерживать. А сейчас начинается новая игра. Сейчас игра Трамп против Клинтон. И, вообще-то говоря, нервы Клинтон должны выдержать, потому что ей предстоит то, чего она не испытывала. У нее, честно говоря, была такая плюшевая кампания. Да? При всех, там, при всей тяжести. Она с трудом выиграла у Сандерса. Да? Но, вообще-то говоря, Сандерс был таким плюшевым оппонентом. Он не допускал там ни персональных выпадов, не допускал особой критики. Проявлял такую... избыточное, я бы даже сказал, местами уважение. Вот сейчас будет такая жесткая-жесткая борьба, ну, на грани правил, на грани приличия. И я думаю, что Хиллари придется очень тяжело, а она, ну, вот, знаете как, у нее тоже электоральный опыт не очень большой. Поэтому я думаю, что ей будет очень тяжело. Поэтому я согласен и с Машей, и с Михаилом, что шансы Трампа выше, чем нам кажется.
Но выше ли они, чем у Хиллари? Вот в чем вопрос. Глядя из сегодняшнего дня.
Леонид, знаете, вот они выше, чем мы считаем, да? Ведь в конце концов, вот к вероятности там 3-1 можно относиться спокойно. У Трампа шансы есть выиграть. Да, и мы видели, вот там и Лестер выиграл чемпионат Англии по футболу, и Португалия выиграла чемпионат Европы по футболу. Вот как-то вот слабые, как сказать, спортсмены умеют выигрывать. А Трамп, ну, мне кажется, что очень важным элементом этой предвыборной гонки, ну, уже кампании, такой финишной, да, что в конечном итоге ведь Трамп, он нашел путь, вот Михаил правильно сказал, да, к сердцу избирателей, голосуй сердцем. И тому избирателю, к которому обращается Трамп, ему, по большому счету, все равно, что говорит Трамп. Да, он вот говорит, вот голосуй или проиграешь. Да, и это, вот, ну, в принципе, сила Трампа в его непредсказуемости. Да, то есть, вот все классические рецепты выборных кампаний, как говорить, что говорить, как общаться, Трамп их нарушает. Да, и он и во многом работает по своей интуиции. То, как ему подсказывает его, вот, как Михаил, да, опять это вертит, звериное чутье. Да? И практика показывает, что вот это его чутье, это его интуиция, она работает гораздо точнее, чем многочисленные рекомендации политтехнологов. И последнее, что я бы хотел сказать, да, мне кажется, что не очень нужно сейчас всерьез обращать внимание, ну, на такую вот, на американскую прессу, ну, потому что весь истеблишмент демократический точно, и существенная часть республиканского истеблишмента, им Трамп не нравится, потому что он не представитель истеблишмента, он не представитель традиционных партийных структур, и, конечно, им не очень хочется победы такого непредсказуемого кандидата. Вот. А Трамп умеет быть медиазвездой. Он знает, как нужно себя вести на телеэкране. Он понимает, что есть разница между тем, что ты есть, и тем, что ты, как тебя видят в телевизоре. И он этим активно пользуется. И успешно.
Спасибо, Сереж. Ну, вместе с тем, ну, Трамп умеет быть медиазвездой, пользуется всеми этими приемами охмурения, одурманивания избирателя, но все-таки он существует, в отличие, условно говоря, от нашего какого-нибудь там Жириновского и так далее, он существует в четкой сложившейся политической системе. Что происходит с системой? Почему та же республиканская партия, ну, во-первых, почему она никого не смогла ему противопоставить, а во-вторых, ведь планировалась какая-то интрига на этом съезде, чтобы так или иначе Трампа побороть. Что случилось?
Да-да, были самые разнообразные рецепты, выдвигались, как его действительно uh-huh. побороть, и как играть с этой сложнейшей системой праймерис и тех делегатов, которые приезжают на съезд, и нельзя ли как-то с их мандатами поиграть и им несколько схитрить. Эти все планы обсуждались, публиковались, но в результате стало ясно, что против слова нет приема. Он выигрывает. Он точно выигрывает праймерис всюду, и он набрал такое количество голосов в период праймерис, что бессмысленно устраивать. И, кроме того, немедленно стало нарастать общественное недовольство. То есть вот этот истеблишмент, против которого мы голосуем, против которого мы поддерживаем Трампа, он начинает тут как-то хитрить и играть, чтобы наши голоса, мы-то как раз хотим, чтобы наши голоса были учтены при выборе президента, а они хотят снова свои затеять элитные игры. Но система, тем не менее, конечно, работает. И она работает, например, вот сейчас в том, что, ну вот мы все время говорим, и невозможно не согласиться, что гениальный человек Трамп по своей способности привлекать аудиторию. Но все-таки в Америке не прямые выборы. И в конце концов, все-таки самое главное, это как голосуют выборщики. И как всегда, и на этих выборах тоже с этим ничего нельзя сделать. Есть те штаты, в которых результат не очевиден. Если мы точно знаем, как проголосует Калифорния или Нью-Йорк, и тот и другой за демократов, то мы не знаем про целый ряд штатов, что там будет. И исход именно в этих штатах, как мы знаем, всегда определяет окончательно итог выборов. И вот тут я бы не совсем согласилась с тем, что так хорошо выбрал себе Трамп вице-президента. Дело не в том, что он выбрал его плохо, он выбрал его хорошо, это все признают. Но это, так сказать, какой-то наименее худший результат, наименее худший выбор, так это называется, потому что выбор у него оказался очень небогатый. И этот губернатор Индианы, которого он себе выбрал, он действительно показывает, что Трамп не может выехать только на эксцентричности, только на своей неординарности, ни на кого не похожести. Ему нужен все-таки кто-то, кто напоминает сторонникам республиканцев, что Трамп учитывает истеблишмент и учитывает коренной электорат. А вот у Хиллари выбор сейчас из 5, как минимум, 5 называются очень хороших кандидатов. И чем они, собственно говоря, хороши? Там есть одна женщина, там есть один небелый человек, там есть, по крайней мере, 2 человека, которые ровно из вот этой вот из среды производства, то есть тот электорат, на который откликается, который так хорошо привлекает Трамп. И главным образом там, по крайней мере, 3 из этих 5 из тех штатов, где решается судьба. Потому что в Индиане, откуда вице-президент Трампа, ничего не решается. Индиана точно республиканская, никого она не волнует. А вот Айова, Вирджиния, это те штаты, из которых есть вот эти вот самые кандидаты. Айова, Вирджиния, Огайо. 3 штата, которые вот на всех выборах, итог там непонятен и будет известен в последний момент. Очень хороший, сильный кандидат и большой выбор. И это важно для институциональной части выборов. Вот невозможно не согласиться с тем, что и вы говорили, и, конечно, говорил Сергей, что не поборешь его. Вот если бы все определялось только способностью привлечь народные массы, он бы выиграл у Хиллари. Но не все этим определяется.
Да, против лома нет приема, но и против системы. Похоже, тоже, как бы так сказать, прием не очень-то найдешь.
Как сказать? Трамп выиграл праймерис, идя против системы, взломав абсолютно все каноны. Все. Вот принято делать было вот так. Он делает все по-своему. И это принесло успех. Трудно сказать.
Ну, это промежуточная победа. Это как было.
Промежуточная победа.
Желтая майка лидера,
Не можем утверждать, что эта же техника ему поможет к ноябрьским выборам. Но тут очень трудно сказать, потому что он обладает способностью поднять тот электорат, который никогда вообще не голосовал. И это очень важно. Причем часть электората будет голосовать, демократов будет за него голосовать, так же, как часть республиканцев будет за Хиллари. Ну, протестное просто голосование будет. Тут Я думаю, что еще очень много других, мы еще увидим много сюрпризов, мне кажется, которые, ну, будут менять ситуацию, просто разворачивать ее в разные стороны. Но я почему-то, мне кажется, что вот этот почтовый скандал Хиллари, он не закрыт. Он не остался вот позади, и можно идти дальше, как она очень надеялась. Это будет тянуться, и что-то будет тянуться, потому что очень большая часть американцев крайне разочарована решением ФБР и решением министра юстиции не оставить Клинтон в покое, потому что у всех впечатление, что власти покрывает однопартийца, власти просто не хотят, чтобы справедливость, как вот считают американцы, восторжествовала. Ну, многие американцы. И я думаю, что это будет за ней тянуться очень серьезно. Но не только это, ведь у Хиллари очень большой шлейф негатива, помимо почтовых скандалов. Это и не очень красивые истории с ее фондом, который вдруг за несколько лет стал миллиардным. Это очень много лжи. А в Америке, вообще-то, надо сказать, что, в принципе, врут меньше, чем у нас. У нас как бы это нормально, у нас даже не считается это и грехом. То есть мы врем больше в целом. Да. Да, но только по Библии, а так по жизни не очень. Ты был вчера в кино? Нет, не был, хотя на самом деле был. Почему не был, неизвестно. Вот. В Америке этого намного меньше, намного меньше. И поэтому обвинение Хиллари во вранье, а это ее преследует, ну, абсолютно, ежедневно. Это очень большой минус. Ну и так далее. За ней очень много всего. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что вот взвешивая все вот эти за и против, вот никакому выводу прийти сегодня нельзя. Я повторяю, что... Но это похоже, что так.
Сереж с нами?
Да, я здесь.
Да. Сереж, как вы считаете, и тем более глядя из Вашингтона, находясь там в гуще вот всех событий, то, о чем сказал Миша, это действительно еще сработает? Вот все эти скандалы и прежде всего почтовый скандал вокруг Хиллари сработает как такая бомба?
Да, я, Михаил, я сначала чуть назад шаг сделаю, да, вот относительно того, что на республиканском съезде не было никаких скандалов, и вот все пошло как-то наигранному. Мне кажется, что республиканцы, они тоже хорошо понимают, что идти против правил, против той машины, которая определяет правила игры, тоже не очень хорошо. Потому что в Америке одновременно с президентскими выборами идет выбор часть Сената, идет выбор палаты представителей. Да, и когда идет раскол в партии, это плохо влияет на все уровни выборов. И, конечно, республиканцы этого хотели избежать. Да, поэтому вот не стали менять процедуру голосования, поэтому не стали давать свободное голосование. Хотя могли бы. Да, ведь первое голосование на Конгрессе, на конвенте, что республиканском, что демократическом, голосуем вот типа по тому, как решили избиратели, или свободно. И, в принципе, могли проголосовать свободно. Да? Но вот проголосовали, голосуем, как наказал избиратель. Вот. Теперь о Хиллари. Я согласен с тем, что вот при всем том, что Хиллари кажется вот таким абсолютно доминирующим кандидатом, абсолютно лидирующим кандидатом, она слабый кандидат. И слабостью не вот помимо этого скандала с электронной почтой, помимо вот этого обвинения во вранье, ее самая главная слабость — это то, что Буш Клинтон. Да, и вот, конечно, это американцев уже достало. Да, вот они не привыкли, что человек там, или две семьи могут сидеть у власти 20 лет. Вот как-то вот это вот противоречит всем этим традициям. И мне кажется, усталость от вот этого сочетания, усталость от этой игры, она у американцев слишком велика. И Хиллари, конечно, нужно будет сильно доказывать, что она чем-то отличается и от Билла Клинтона, да, и от там, Барака Обамы. Вот. И это будет сделать ей совсем непросто. Тем более, что вот я смотрел там, ну, несколько ее выступлений на дебатах. Она очень хорошо говорит, она очень правильно говорит, но вот таким, знаете, как сухим бюрократическим языком, абсолютно, что называется, не допускающим ошибки ни в интонации, ни в расстановке акцентов, ни в ударениях. Но избиратели это не зажигают. Да? И вот ей нужно будет выступать против Трампа, который по ходу дискуссии может совершенно спокойно развернуть тему три раза вокруг своей оси. Ему задают вопрос, он начинает отвечать, перескакивает на другую тему, меняет сюжет, и кончается все атакой на соперника. Да? Вот это невозможно ни предугадать, ни просчитать. Дальше у Хиллари, и это очень хорошо показали праймериз демократической партии, очень слабая поддержка в молодежи. Она, вот не случайно же Сандерс, он, в общем, выиграл, получил поддержку демократических американцев в возрасте до 40. Они все проголосовали с сильным большинством за него. Вот эти левацкие псевдосоциалистические идеи всеобщего уравниловки, о бесплатных высшем образовании, вот то, что Сандерс нашел, вот, то, ну, так же, как Трамп нашел там ключик к сердцу вот этого американского рабочего, да, из Мидвеста, вот то же самое Сандерс нашел и ключик к сердцу американского студента. Да, и не факт, что там студенты-демократы, молодежь пойдет голосовать за Хиллари. Потому что она их не впечатлила. Она не ответила на те запросы, которые у них имеются. Да, и получается, что даже демократический электорат ей будет собирать тяжело. И поэтому вот, мне кажется, что ну, правда, ей будет не очень легко побеждать при вот, внешне явных шансах. Да. Ну и последнее, я на самом деле обратил бы внимание, что вот в ходе этих выборов погрешность в результатах опросов, она была очень-очень велика, и в значительной мере это связано с тем, что опросы ведутся по фиксированной связи, по стационарным телефонам, а у молодежи нет стационарных телефонов. Молодежь в опросах не участвует. Да, вот поэтому, как это, доверяй, но проверяй. Да, мне кажется, что вот этот сюжет, вот то, что погрешность вопросов будет нарастать, и она будет сильно сказываться, и сильно вводить в заблуждение, это тоже не нужно забывать.
Маша, вы согласитесь с тем, что Хиллари слабый кандидат?
Ну, в том, о чем говорил сейчас Сергей, конечно, да. Все эти и то, о чем говорил Михаил раньше, конечно. За ней шлейф скандалов и усталость от династий, и неприемлемость концепции династии для Америки. Это все, конечно, правда. Я бы все-таки... Почему-то я сегодня защищаю Хиллари и ее шансы. Но я бы сказала еще одну вещь. Конечно, есть неприятие Хиллари, есть разочарование того, что вот такой кандидат, и опять действительно Клинтон. Но есть еще один критерий. Все-таки для огромного количества демократического электората неприемлем Трамп совсем. Ну, это как бы, понимаете, как катастрофа. А это значит мобилизация избирателя. Конечно, нам трудно оценить сегодня. Есть проблемы погрешности, серьезные погрешности в вопросах. Но есть и по-английски это выражение как-то все время сейчас как-то в воздухе висит. Вот зажмем нос, проголосуем. Только чтобы не досталось президентство Трампу. Вот зажмем нос. Не нравится. Молодежи не нравится, тем не нравится. Есть совершенно серьезные причины, по которым не нравится. Но не за Трампа же. И это означает, ну, конечно, не за Трампа, можно дома остаться. Но и дома не останемся, потому что надо же нам. Это бесполезно в Нью-Йорке, опять-таки, в Калифорнии, в целом ряде штатов, где результат предрешен, и все точно знают, кому достанется какой штат. Их довольно много, тех, которые уже сейчас все окрашенный в густой синий или густой красный. Но вот в тех штатах, где что-то решается, там будет, конечно, мобилизация. И не потому, что нравится Хиллари. Не нравится Хиллари, но все равно пойдем проголосуем вот за меньшее зло.
А избиратель Сандерса будет мобилизован?
Ну, это всегда, надо сказать, мне кажется, загадочным. Когда ты поддерживаешь кандидата, причем очень большой электорат у Сандерса, и действительно поразительно, что он человек в возрасте, а так привлек здорово молодежь своими идеями. Молодежь. Да, для меня загадка всегда, что когда ты поддерживаешь кого-то, и ты не партийный функционер, этот кто-то говорит, а теперь голосуйте за другого. А за того, кого вы не хотите. Почему это должно подействовать на людей, я совсем не знаю. Мне кажется, что скорее все-таки подействует именно этот фактор, что лишь бы не Трамп. Хоть за Хиллари.
Я думаю, молодежь просто не придет.
Вот это вопрос. Мне кажется, что мобилизация будет. И мобилизация будет еще и от того, о чем Сергей говорил, что выборы это не только президентские. А и кампании, которые происходят там в Штатах за кандидатов Палаты представителей и часть Сената, это тоже будет мобилизация, потому что перспектива, что президентом может стать Трамп, заставляет людей с удвоенной силой голосовать за своего кандидата в Конгресс или в Сенат. И это тоже важно. Ну, если ты пришел, ты, конечно, проголосуешь и на президентских тоже.
А вот как вы думаете, Трамп как-то изменит свою риторику, станет меньше хамить, меньше оскорблять и обижать те слои населения, того потенциального избирателя, на котором он таптывался в этот период кампании?
То есть вести себя по-президентски,
респектабельнее.
Вот в том-то и дело, что сила его была в непрезидентском поведении.
В том-то и дело. Но сейчас совершенно другой этап.
Я думаю, что он будет совмещать и то, и другое. Он человек, безусловно, не глупый. Он, в общем, понимает. Трамп всегда будет оставаться Трампом, потому что в этом его сила. И он не может с этим расстаться. Это как снять свою маску и выкинуть. А с другой стороны, я думаю, что даже выбор его вице-президента – это осмысленный, просчитанный выбор. И поэтому в каких-то ситуациях он, безусловно, будет себя вести несколько иначе. Но он будет совмещать и то, и другое. Иначе ему не победить точно. Он не может войти в политический класс и стать одним из них. Истеблишмент. Он это позволить себе точно не может.
Но и так резко отличаться, отрываться от этого политического класса, он тоже, видимо, он должен будет как-то дрейфовать.
Я думаю, что где-то он будет балансировать, видимо, так. Но посмотрим.
Сережа, а как вы считаете, на этом новом совершенно этапе, какие возможны изменения и в стратегии такой поведенческой Трампа, и в стратегии Хиллари?
Как мне один сказал человек, хорошо разбирающийся в специфике американской политики, сила и слабость Хиллари состоит в том, что она не может измениться. Вот она какая есть, такая она и будет. А сила и слабость Трампа состоит в том, что он может измениться в любой момент, в любую сторону. Да, и продолжая предыдущий вопрос, мне кажется, что Трамп, конечно, будет выбирать линию поведения более респектабельную, более президентскую, обращаясь к избирателю, но я думаю, что он станет гораздо более персонально агрессивным и более атаковать Хиллари как личность, как человека, стараясь вывести ее из равновесия. Да, потому что в этом его задача на всех дебатах, да, которые обязательно будут, показать, что Хиллари человек, который плохо держит удар. Хиллари человек, у которого много скелетов в шкафах. Хиллари, который не готов обсуждать свои проблемы. И это будет задачей Трампа, с тем, чтобы показать, что у Хиллари тоже, в общем, помимо внешнего облика, да, и такого респектабельного бюрократического языка, есть свои проблемы. Поэтому если Трампу удастся перевести дебаты в персональные, да, а общение с избирателем сделать более президентским, я думаю, что он может сильно выиграть.
А от Хиллари чего вы ожидаете? Или вы как-то так немного уже поставили на ней такой крест?
Леонид, неправильно сказать, что я поставил на ней крест. Мне кажется, что Хиллари, она не может измениться. Да, это человек, который всей своей на сцене, в выступлениях говорит, что я великий политик, у меня огромный опыт. Я все знаю, я все умею, я знаю, как принимаются решения, я их и там принимал, участвовал в принятии, и здесь принимал, и это. И вообще нет ни одной проблемы президентского уровня, о которой бы я как минимум не слышал, а еще лучше я в них разбираюсь. Да? И отказаться от этой точки невозможно, да, но это потому что в этом действительно ее отказ. Чем она говорит, Трамп, он такой он не президентский, он непредсказуемый, какой из него главнокомандующий, если он вообще ничего не знает, ни про ядерную триаду, ничего. Куда он годится? Поэтому она будет, конечно, держать свою маску и не пытаться даже ее изменить. Потому что, ей, коней на переправе не меняют, она понимает, что найти новую маску уже на финишной прямой будет крайне тяжело. А почему я к ней так отношусь, что я считаю, что она не может очень сильно изменить? Ведь что не говори о Трампе, все-таки его месседжи, заявления, они яркие, мы можем с ними не соглашаться, они могут вызывать протест, но они запоминаются. У Хиллари все округло, все гладко, и там, ну, я не знаю, там экономическая программа на 400 страницах, там, где вот мелким шрифтом написано, что здесь мы примем такую поправку, здесь мы поставим запятую, а здесь мы поставим двоеточие, ну, это вот никого не вдохновляет, да? Вот
но
это вот
такой технократический, бюрократический нету.
Подход к программе, ну, вот он убивает, и отказаться от этого нельзя, да? Вот она выбрана, она, даже я не могу сказать, что это маска, мне кажется, она именно такая и есть, да? Вот человек, собственно, она не может себя сильно изменить, она такая и есть, она вот такой политик.
Маша, вам слово как адвокату Хиллари.
Ну, действительно, был момент в первое президентство Билла Клинтона, да, когда Хиллари пыталась меняться, когда ей советники говорили, что она не должна быть такой как-то жесткой, неженственной, женой, которая разбирается в политике и в мировой внутренней не хуже мужа. И она действительно пекла какое-то печенье, меняла какие-то прически, но ничем хорошим это не кончилось. Это был не очень длинный период. С тех пор, мне кажется, действительно имидж ее именно такой, про который говорил сейчас Сергей, и едва ли это изменится. Ее сила все-таки в опыте. Для кого-то опыт это отрицательная вещь, что она действительно такой истеблишмент насквозь до мозга костей, это плохо, но для кого-то это все-таки важно, что в главе самой могущественной державы мира, чтобы стоял опытный политик. Да, я не думаю, что она изменится, я согласна с тем, что действительно такой вот человек Трамп, для которого вообще нет никаких ограничений. Надо сказать, что, наверное, месяца 2-3 тому назад он пришел в редакцию газеты «Вашингтон-Пост» и там встречался с журналистами, но это стандартная, в общем, часть кампании. И там он им сказал, и оттуда эта цитата, что вы меня даже не узнаете, я вот буду как раз вести себя по-президентски. И тогда «Вашингтон-Пост», который напечатал с одной стороны отчет вот об этой встрече, а с другой стороны редакционную колонку, в которой говорилось, даже если Трамп станет по-настоящему президентской фигурой, давайте не забудем, что он говорил. И там из 20 пунктов всякие его скандальные заявления. Да? Но действительно у него замечательная способность перевоплощаться. Я уверена, что будут очень неприятные, резкие личные выпады, которые не может себе позволить никто, кроме Трампа. Потому что ну, есть такое вот ощущение, когда наступает кампания, что уж слишком нападать, слишком быть негативным, слишком агрессивным. Это какую-то часть электората отталкивает. Но, конечно, не от Трампа. И в этом смысле он действительно похож на Жириновского, который мог себе позволить то, что никто не мог себе позволить, да, таскать женщину за волосы, да. Да, потом говорит, что он ее таскал, потому что она от этого получала сексуальное удовольствие. И ничего, и все равно за него голосуют, и по сей день голосуют. И в этом смысле Трамп действительно в личных выпадах может себе позволить какие-то ужасные, страшные вещи, которые язык без костей, и можно действительно сказать что-то такое, на что сторонники Клинтона скажут, ну как же, вот это было только что, да, что он ее обвиняет в том, в чем ее уже вроде бы оправдали. Да, что, например, в трагедии, которая случилась в Бенгази, да, где да. погибли американские дипломаты. И вот сегодня демократическая пресса говорит, как же они могли это сказать на конвенции, на съезде партии? Ведь комиссия формальная, серьезная, официальная комиссия признала, что ее вины там нет. Да все он может сказать. Все абсолютно он может сказать. И это, конечно, будет такая, в общем, большая для Хиллари большое испытание и большая нагрузка. Да, и как да. она справится, неизвестно. Но, опять-таки, для какой-то части электората эта скандальность, резон не голосовать за Трампа, а для кого-то, наоборот, голосовать с удесятеренной силой.
Ну, Миш, вот раз уж мы несколько раз уже прозвучало здесь имя Жириновского, то, что Америка в какой-то своей значительной части выбирает Трампа, ставит на Трампа, не означает ли, что Америка одурела? Как когда-то было сказано
Америка не одурела. На протяжении последних десятилетий происходит, прежде всего в экономике Америки, очень серьезные проблемы, которые затрагивают огромное число людей. Сокращается средний класс. Люди, вот низшая прослойка среднего класса попадает в категорию малоимущих. И это безумно беспокоит людей, потому что каждый думает, а смогу ли я дать своему сыну то образование, которое получил сам. И это очень беспокоит. Кроме того, Всех заела, конечно, несправедливость, экономическая несправедливость. Когда самые богатые, там, 1 или 10% получают несоизмеримо больше, зарабатывают, в то время как зарплаты среднего класса, доходы среднего класса не растут. И в этом видится колоссальная совершенно несправедливость. Поэтому люди... Я бы не стал сравнивать все-таки Трампа с Жириновским. Ну, во-первых, Жириновский, по-моему, не заслуживает, дотягивает.
Яркое сравнение, тем более приближающее наш разговор к нашей действительности.
С точки зрения болтовни только. И, что их сближает, то, что они оба популисты. Они находят простые ответы на сложные вопросы, и это, конечно, массовую публику подкупает. То, что массовая публика думать не любит и не умеет. И поэтому вот для них они, конечно, очень такие вот притягательные кандидаты. Но есть еще один момент у Трампа. У него фантастическая харизма. Вот Сергей немножко говорил уже об этом. Он умеет зажигать публику. Вот неважно, о чем он говорит, его хочется слушать. Вы даже, я встречал в жизни такого рода людей. Я абсолютно не согласен с чем он говорит. Вот, например, Доренко. Я вот не согласен с ним, но я с удовольствием слушаю. Но вот есть люди, которые обладают способностью увлекать.
Я понимаю, что человек закрывает рот, и ты все-таки начинаешь думать о том, что он сказал, и оценивать.
Или не начинаешь.
Остаешься с впечатлением. Ведь очень важно. Вот мы уже говорили, что голосовать можно сердцем. И я думаю, что во многом...
Но это, по-моему, в основном в России.
Да нет. Вот оказалось, что нет.
Я думаю, что...
Вот на этих выборах сейчас очень много будет голосования сердцем. Когда я говорил вот с людьми образованными, с американцами, конечно, они все в ужасе, они хватаются за голову, это кошмар, это не дай бог, если будет Трамп. Мы вообще не понимаем, что будет, потому что это энигма, это вообще непонятно что. Это может быть катастрофа для Америки, куда он может привести Америку и вообще весь мир. Но люди менее образованные, они об этом не думают. Потому что он отвечает очень конкретно на вопросы. Мусульман не пускать. И действительно, люди же боятся. Это эксплуатация страхов, серьезных страхов, имеющих, в общем, конечно, серьезные основания. Но он предлагает очень простое решение. Неважно, что это нарушает Конституцию Америки, нарушает какие-то фундаментальные философские представления, которые есть в Соединенных Штатах. Или это знаменитое 11 миллионов нелегалов взять и выслать. Вот, между прочим, что такое выслать 11 миллионов нелегалов? Это 4 автопоезда из грузовиков от самой южной точки до самой северной точки Америки. Вот на секунду себе представить, что такое выслать 11 миллионов. То есть это абсолютно нереальная история, которая не может иметь... Но людей вот на этот момент, когда они слышат, их это устраивает. И вот почему я думаю, что у Трампа очень неплохие шансы. Потому что вот тех недумающих людей в любой стране всегда больше.
Ну да. Сереж, а вот еще о чем я хотел вас спросить. Вот представим себе гипотетическую... Сергей с нами?
Да,
я всегда волнуюсь, что он не отключился ли он от нас. Представим себе гипотетическую победу Трампа. Вот одни говорят, это будет кошмар, а другие говорят, ничего страшного, будут работать институты. К какой точке зрения вы бы примкнули? А может быть, высказали бы третью? Вот победа Трампа, что произойдет?
Я думаю, что то, что произойдет, в значительной мере будет зависеть от Трампа самого. Да, потому что, конечно, он непредсказуемый, да, и, конечно, есть институты, и, конечно, власть президента в Соединенных Штатах, она, существенно меньше, чем власть российского президента. Да, ведь вот он не может назначить министров по своему усмотрению. Вот хочу я этого человека, назначаю министром, и разговоров никаких нету. Министры должны пройти утверждение. Заместители министров должны пройти утверждение. А вообще-то говоря, их еще нужно набрать. нужно еще сформировать эту команду, да, и там нельзя абы кого пустить там, в Конгресс, говорит, а вот иди утверждайся, да, вот пусть тебя там назначат таким-то министром или замгоссекретаря, не получается, да, то есть ему нужно будет построить команду, и на это уйдет огромное количество времени, и создавая команду, он уже себя путает и ограничениями, и связями, и договоренностями, и условиями, да. И дальше второй сюжет, что действительно есть институты. Да, и там, да, у президента много, у американского президента много полномочий в сфере внешней политики и военной политики. Да, у американского президента есть какие-то относительно большие полномочия в бюджетной политике, хотя не радикальные, и не может он вот там и резервный фонд использовать, да, и дефицит увеличить, уменьшать, секвестр бюджета проводить по своему усмотрению, не может. Но какое-то перераспределение бюджетных денег он делать имеет право, имеет возможность. Да? Вот. Но самое главное, я бы сказал так, что вот в этот момент Трамп точно должен будет меняться. И ну, такое нелитературное выражение сейчас я использую, он должен будет фильтровать базар. Потому что вот то, что ему сегодня можно там менять точку зрения, то, что можно там переиначивать факты, не скажу прямо там лгать и обманывать, президенту все это будет не дозволено. Да? Потому что ну, вот кандидат, он кандидат, и там, да, там все обманывают, все политики врут, и здесь обманывал, и здесь там факт не подтвердился и прочее. Но как только президент начинает врать, вот тут он попадает под сильнейший удар. Да? И там прессы, и потенциальные судебные преследования, и там где-то на горизонте появляется и импичмент. Да? Поэтому вот мне кажется, что будет происходить там с Америкой или в американской политике после того, как Трамп, при гипотезе, что Трамп победит, это зависит от Трампа. Первое, как он создаст команду. Второе, как он научится работать в команде в широком смысле слова, взаимодействовать с разными институтами. А в-третьих, как он сможет сдерживать себя и, ну, так сказать, быть более аккуратным в выражениях.
Ну, как-то говоря о способности Трампа к изменениям, мы все-таки забываем, да, что ему будет 70 лет ко времени его гипотетической...
Не очень много для американского политика.
Не очень много для американского политика, конечно, вообще для политика вполне еще возраст. Но насчет способности меняться, все-таки в этом возрасте уже человеку меняться как-то трудновато. Маша, ну вот тот же самый вопрос. Победа Трампа – это кошмар-кошмар, конец света, апокалипсис или... Он настолько опутан институтами, что ничего страшного, в общем, не произойдет.
Ну, в представлении, я думаю, значительного количества людей, как раз тех американцев, с которыми с большей вероятностью мы знакомы и встречаемся, да, о которых вот Михаил говорил, конечно, будут рвать на себе волосы и говорить, что кошмар. Но надо сказать, что такая же была реакция, когда выиграл Буш первый раз. Вот, точно то же самое. Да и второй раз тоже. Было ощущение, что вот этот человек недостоин звания президента. Я имею в виду младший Буш, конечно. Я думаю, что вполне вероятно, что в случае победы Трампа еще более обострятся противоречия. Та поляризация политическая, которая существует и в Конгрессе тоже. Ну, ощущение как-то... Ну, вот не смогли мы поставить никакого барьера, и выиграл этот человек, который, ну, не должен был выиграть. Все те сложности в проведении политических решений, которые существуют от того, что очень поляризован парламент по партийной линии, я думаю, что будут еще сильнее. Кроме того, будет важный фактор, я думаю, связанный с уже сегодня есть признаки некоторого раскола в республиканской партии. Думаю, что это будет как-то развиваться, и это тоже жизни как-то не украсит. К тому, что сказал Сергей, безусловно, институты будут работать, безусловно, нельзя это не учитывать, но еще я бы сказала, что будут работать интересы. Потому что нельзя просто объявить все интересы несуществующими. Дело не только в том, что для того, чтобы 11 миллионов там куда-то депортировать, нужны такие технические решения, которые невозможно принять и осуществить. Дело в том, что, например, во внешней политике, где у президента больше власти, существуют традиционные американские интересы, которые нельзя просто взять и перечеркнуть, и сказать, мы начинаем с чистого листа, не будем больше никакую Европу защищать, наши там не хотим, чтобы они за наш счет выезжали, да, то есть отказаться от союзничества, отказаться от обязательств, отказаться от интересов совершенно на самом деле невозможно. Я бы сказала, что вообще американская внешняя политика не так уж сильно меняется от президента к президенту и от администрации к администрации, потому что есть вещи, ну, есть там, не знаю, роль Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, она состоит в том, чтобы поддерживать Израиль против тех, кто Израилю противостоит. Но куда он это денет? Никуда не денет. А это огромная часть американской внешней политики. И то же самое касается практически на самом деле всего. Поэтому свобода маневра не так велика, как кажется. Скандал устраивать можно. И давать пищу для прессы тоже можно. А вот совсем как-то все бывшее объявить не бывшим не может даже Трамп.
Ну вот сейчас прозвучало слово «внешняя политика». Мы, хотя время остается мало, но не можем не затронуть одну такую очень пикантную тему. Мы помним, что Владимир Путин в декабре еще прошлого года, когда еще не был, далек был Трамп от номинирования, назвал его абсолютным лидером президентской гонки, назвал его очень ярким и талантливым политиком. Потом, совсем недавно на Петербургском форуме, он как-то открестился от части этих слов, но, как говорится, слово не воробей, и тогда его никто не тянул за язык. Как вы считаете, Миша, а вот найдут они с Трампом общий язык?
Ох, ей-богу, сложный это вопрос. Я согласен с Машей абсолютно, что есть некая фундаментальная вещь во внешней политике, которая едва ли Америка будет менять когда-либо. Ну, или во всяком случае в обозримом будущем. Да, Трамп говорил, что надо убрать из нашей внешней политики идеологический фактор, что нечего продвигать демократию по всему миру, особенно там, где она никому не нужна, и никто это не понимает и знать об этом не хочет. Нечего помогать всем на свете, надо думать о себе и думать чисто прагматически. Нам это выгодно, хорошо, невыгодно, и убрать полностью. Возможно, эта сторона, если он победит, в какой-то мере и проявится. В какой-то мере. Я не думаю, что вот так во всей полноте, но в какой-то мере, да. С Россией, ну, тоже, я думаю, что у него будет более прагматичный подход, потому что его, ну, были, мы можем говорить только о его заявлениях каких-то, да?
Ну, да.
Он говорит, что надо в отношениях со странами, даже те, которые нам не нравятся, относиться как в бизнесе, как к конкурирующим руководителям корпорации, которые, безусловно, отстаивают интересы своей корпорации, надо с ними просто уметь торговаться и заключать с ними договор. Ну и он говорит, я смогу договориться с Путиным. В принципе, ведь если на секунду себе представить, что да, американцы убирают идеологический фактор, то вообще говоря, у нас и не так много уже разногласий остается. Они есть, остаются, но не так уж и много. Потому что идеологический фактор, я думаю, наверное, лидирующий вот в нашем конфликте, внутреннем, который вот в принципе существует между Россией и Америкой.
Сереж, как вы думаете, посмотрят Путин и Трамп друг другу в глаза? Что они в них там увидят?
Хороший вопрос. Я думаю, что они не сразу согласятся посмотреть друг друга в глаза и будут к этой встрече сильно готовиться. И я думаю, что Михаил прав в гипотезе, ну или, скажем так, Трамп попытается на встрече с Путиным с ним договориться. По-бизнесовому. Ты мне, я тебе, давай быстро договоримся, посчитаемся. Да, проблема только состоит в том, что карт для размена не очень много. Да, вот есть принципиальная позиция там, Запада в отношении Украины и российской политики на Украине, и есть российская позиция по этому вопросу. Здесь компромисс, я не очень понимаю, где можно искать. Да? Это первая часть, что вот на самом деле действительно вот у нас, вот если вернуться, там, скажем, ну, куда-нибудь во вторую половину 2013 года, еще до Майдана и до Крыма, то, в принципе, действительно там вот в той ситуации, ну, как, были прагматические разговоры об Иране, о Северной Корее, даже о Сирии можно прагматически как-то договариваться. А появление такого мощной проблемы, как Крым и Донбасс, оно, в общем, ставит все сил, с ног на голову, потому что это не третья точка, да, это непосредственно позиция России, это не касается третьей страны. И как здесь будет, там, будет ли готов Путин к каким-то компромиссам, к уступке со своей позиции, да, и там есть ли какая-то переговорная уступка у Трампа или американского истеблишмента, понять будет очень тяжело. Это первое. А второе, нужно очень хорошо понимать, что в бизнес-отношениях, бизнес построен на доверии. Когда тебя твой партнер в бизнесе обманывает один раз, после этого ты с ним отношений не имеешь. И Трамп это очень хорошо знает. Он, возможно, готов доверять Путину ровно один раз до тех пор, пока он его не обманет один раз. А зная российского президента, мы можем предположить, что вот эта обманка возникнет очень быстро. И Трамп этого не простит, и тогда все договоренности, которые, может быть, бы он хотел построить, и, может быть, президенты могли договориться, они исчезнут уже до конца. Да, потому что обман Трамп не простит.
Спасибо. Маша, очень коротко. Путину Трамп удобнее, чем Хиллари?
Я думаю, что только на уровне риторики вот сейчас, со всеми этими какими-то расшаркиваниями, раскланиваниями, но Путин, надо сказать, очень твердо стоит на позиции, что нас устроит любой президент, за которого голосует американский народ. Он это говорил множество раз, он пересидел уже очень многих американских президентов, а конкретно договариваться, конечно, будет трудно из-за отсутствия доверия.
Все понятно. Замечательно. Я очень благодарен вам за нашу беседу. Нашим зрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Грани времени». Она сегодня была посвящена президентским выборам в Соединенных Штатах и победе Дональда Трампа на съезде республиканской партии, который выдвинул его номинантом, кандидатом в президенты от республиканской партии. Вел программу Леонид Велихов. Участвовали в программе Маша Липман, Михаил Таратута, Сергей Алексашенко. Всего вам доброго. Всего хорошего.
До свидания.